том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней. Хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену у турок, натерпелся мук, бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, а в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще небольшая беда, а вот беда. У старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала. А женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицей. Чтоб полненькие щеки казачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета. Когда, умывшись Божью росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком. Что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей. Ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи. Что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни. Что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен, тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Примечание. Дребушки. Мелкие косы. Синдячки. Узкие ленты. Кунтуш. Верхнее старинное платье.
Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе «Аллилуйя», если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку,
и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит.
Бывало ни свет ни заря, подковы красных сапогов, и приметны на том месте, где раздобаривала пидорка с своим Петрусем.
Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, ну это уже и видно, что никто другой, как лукавый, дернул, вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты.
Одеревенел Корж, разину в рот и ухватясь рукою за двери.
Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороха.
Примечание. Макогон. Пест для растирания мака.
Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись, шестилетний брат пидорки Ивась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя, не бей Петруся!» Что прикажешь делать? У отца сердце не каменное. Повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро. Ей-богу, пропадут черные усы. Да и оселедец твой, вот он уже два раза обматывается около уха. Не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей». Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались.
Примечание. Оселедец – длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо. Стусан – кулак.